Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И еще раз поздравляем всех с Днем космонавтики. 12 апреля, дата такая знаковая для всех нас. В гостях у нас сегодня Валентин Васильевич Петров, полковник в отставке, доцент Военно-воздушной академии имени Юрия Алексеевича Гагарина. Валентин Васильевич, мне бы хотелось, если вы позволите, вернуться к вопросу о том, как вы пришли к вере. Вы начали говорить о блокадном Ленинграде, о том, что были эвакуированы из города, и о том, что там, оказавшись, видимо, наедине, вы были один в пустом подъезде.
Самое страшное, все умерли.
Ну, дневник Тани Савичевой тут сразу приходит на ум.
Страшно не было, потому что вот трупы лежали как дрова, понимаете?
А вам сколько лет было?
Ну, я уже взрослый, почти 7. Почти 7 лет.
А кто-то за вами присматривал?
Никто, я один.
Вообще один?
Но сначала с мамой...
Ну, когда уже мама уехала...
Никто не присматривал. Просто зенитчицы видят, что я на санках везу бетон необычно большой, который я давал соседям, а маленький. Они говорят, что маленький? Я говорю, так я один остался. Вот, и надо отдать им должное, они как-то прониклись, они меня даже домой не пустили, накормили и напоили чаем, а вечером на грузовик и через Ладогу на Большую Землю.
Как, вы уж простите, что я с такой настойчивостью к этому вопросу возвращаюсь, но это действительно парадоксально и удивительно, то, о чем вы рассказываете. Вы привезли в Троице-Сергиеву Лавру или в Свято-Данилов монастырь такое количество людей, космонавтов, которые через вас впервые соприкоснулись с этим миром. А как вы сами оказались там? Вот это, конечно, история, мне кажется, она очень важная.
Ну вот я рассказываю. Монастырь Данилов, как вы знаете, передали первым. И мы едем с экскурсии с музея Карла Маркса и Фридриха Энгельса, да? И мимо монастыря, я знал, что там колония была, а тут вдруг такая стройка. Я попросил шофера, я говорю, остановись мы. Захожу, спрашиваю, там трудятся, в чем дело. А вот расчищаем площадь, восстанавливается монастырь. Вот, если, говорит, у вас время есть, помогите. Ну, я прихожу, а пилоты народ такой. Лишний час в Москве, да еще трудиться в монастыре, это интересно. И вот так это первый наш субботник.
Какой это год был?
Ну, сейчас я скажу, это...
83-й,
наверное, вот так вот. Потому что я вот встречаю архиереев, которые потом командовали, вот... И этот монастырь как-то он ко мне вот прилип душой, и я к нему. И потом я стал уже договариваться, и отец-наместник, не один, а много, и в особенности вот сейчас отец Алексей, он очень тепло принимает нас, всегда даст нужного экскурсовода. Встретиться сам, ответит на вопросы. Понимаете, это было, если высказаться по-советски, православный ликбез. То есть понимали, что такое храм, понимали значимость монастыря, мечтали о том, что этому монастырю вернут колокола, которые в Америке. Понимаете, это все было нам близко. Ну и мне повезло, что, видно, за все мои эти старания я попал на заключительный этап тысячелетия крещения Руси, который проходил в монастыре на открытой площадке. Все иерархи стояли на ступеньках храма, сидел только наш патриарх Пимен. Он
уже старенький был.
Да. Вот тысячелетие вот так, понимаете, отметили. А потом поскольку я преподавал философию, а там раздел был общественного сознания, куда входила религия, то я считал своим долгом показать, какая религия у нас была издревле, да, и значимость ее с точки зрения нашей культуры, потому что это очень важный вопрос. А поскольку его замалчивали, то, конечно, для ребят было интересно услышать. Оказывается, у нас и интереснейшие религиозные философы, и традиции замечательные, и уникальные святые, включая Александра Невского. И Даниил Московский, как его ближайший родственник, он наш покровитель земли московской, а академия на земле московской. Я обычно в первой лекции спрашивал, я говорю, ну вот вы прибыли со всего Советского Союза. Скажите, в Подмосковье какие учебные заведения связаны с небесами? Ну и все так, конечно, Академия Гагарина.
Я говорю, никто не вспоминал Загорск?
Вот в том-то и дело. А я им говорю, а главное – это Духовная Академия.
Вам за такую подрывную работу ничего не было от начальства?
Было.
Еще один выговор.
Орден Сергия Радонежского.
Уже в другие времена, видимо.
Ну да. И я очень рад, что вручал его мне владыка Кирилл.
Нынешний патриарх.
Нынешний патриарх.
Валентин Васильевич, а я хотел вас спросить, тогда еще в 60-е годы, когда американцы полетели на Луну, в составе экипажа Нила Армстронга был еще пилот Эдвин Олдрин, пресвитерианский священник, который на Луне, как он сам рассказывал, служил мессу. А тогда об этом, я так понимаю, что космонавты не говорили, советские,
и не обсуждали. Не говорили, это. Но Армстронг был в звездном. И на этой встрече я присутствовал. Я удивился, насколько человек проникнут христианскими ценностями. Вот, понимаете, это первый человек, который ступил на Луну. Первый человек, который оставил медали космонавтов и астронавтов, погибших в космосе, включая и Юрия Алексеевича, как первого космонавта, погибшего на Земле. И в конце уже встречи он говорит Береговому, Береговой тогда командовал центром, что Георгий Тимофеевич, вот я привез эти же медали, чтобы передать женам погибших космонавтов. А Береговой говорит, ну и вручи сам. Здесь и Гагарина, здесь и Беляева, здесь и Валя Комарова. И вот человек, который так не волновался на Луне, он буквально разволновался при встрече с этими легендарными женщинами. И чтобы вы чувствовали. Вот, понимаете, у него мы почувствовали солидарность в ответственности за освоение космического пространства. Потому что он напрямую сказал, что всех нас в космос позвал Гагарин.
Но вот на уровне государственном, на уровне властей Советского Союза и Соединенных Штатов все-таки была вот эта космическая гонка. А на уровне космонавтов как вы все общались между собой?
Очень хорошо.
Не было соперничества, соревнований?
Нет, соперничество, естественно, было. С первые годы, понимаете, мы американцев опережали повсеместно. Если у них баллистический полет, то у нас вокруг Земли. Угу. Если они летят на сутки, мы летим на полгода. Понимаете? И у нас уже были рекорды потрясающие, все. И у нас была лунная программа. Но смерть Королёва... Приходит новый генеральный, эту программу отставляет, Глушко уже этим не занимается. Вот. Мы упустили этот момент, хотя экипажи были готовы. Понимаете?
И... Уже прям экипажи готовы?
Да, и корабли, и экипажи, все было готово. Все. Королёв вообще мечтал, что мы и там опередим американцев.
А что помешало?
его смерть, его болезнь.
А, в итоге все-таки только это.
А Глушко пришел, его это уже не интересовало. Это все равно, что с Бураном. Замечательный проект, чудесно слетала машина сама. Даже у американцев такого не было, в автомате. А дальше не нашлось ни денег, но за что нашелся фарс, потому что поставить в парке...
Так там же макет, кажется, стоит, стоял.
Это какой макет? Это тренаж, который нормально, на котором можно было готовиться как надо. Но дело не в этом. Дело в том, что загубили. Остальные-то корабли были на Байконуре. И там отнеслись кое-как, и
ну, это
погибло.
Уже, да, печальная очень история. А, мы начали говорить о том, как вы пришли к вере, а вот как вы пришли к небу и к авиации? Вы уехали в эвакуацию, и вы говорили, что жили некоторое время в Бугуруслане, там же летное
учение. Нет, не в Бугуруслане.
В Казахстане, да,
Петропавловске.
А Бугуруслан? Вы упоминали.
А Бугуруслан, там мама узнала, где, куда меня отправили.
Просто в Бугуруслане же летное училище? Или тогда его еще там не было?
Тогда не было.
А как вы пришли к авиации? Как все мальчишки мечтали о небе?
Но это же было советское время.
Послевоенное сразу, вскоре.
Нет, я это помню довоенное.
А вы еще тогда мечтали?
Ну, отец-то был авиатором, куда я там вырос. Я вырос там, где ездил на велосипеде трехколесным по коридорам. Сейчас Академия Можайского. Тогда там мы жили, у каждого офицера своя комнатка, да? Кухня общая и все остальное общее. То есть я все время был в этой среде. Понимаете? Поэтому у меня даже и вопросов не было, куда идти.
А на чем вы летали? Вы до эфира мне рассказывали, что первый ваш самостоятельный полет произошел, на секундочку, еще в 1953 году.
Да, не, но это в аэроклубе. Это все естественно, потому что...
Для кого-то совсем не естественно.
Я объясню вам. Сначала я был группа планеристов, да? Угу. Это очень замечательная вещь, в 9 классе. А в 10-м, в 53-м уже на яках. Понимаете, каждый мальчишка, ну, кто комиссию прошел и занимался в ДОСАВ, да? Мечтал, что прыгнуть с парашюта, самостоятельно слетать, да, и потом попасть в училище. Вот и все. А когда полетел Гагарин, тогда загорелось внутри. А как попасть в отряд?
Угу. Ну, до этого же вы самостоятельно летали.
Ну,
вы
это,
же военный летчик.
Это, понимаете, это... Я считаю, летают по-настоящему... Те боевые летчики, вот, которые сейчас прославили. Вот. А мне не повезло в том плане, что я сунулся не туда, и меня врачи списали, а когда списали, куда деваться. Это хорошо, друзей было много, и мне не дали затеряться даже с такими врачебными заключениями, и меня бросили в замечательную среду армейского комсомола. И я просто счастлив, потому что много конференций, пленумов мы с Юрием Алексеевичем были вместе. Даже на 20-м съезде комсомола Украины мы были вместе.
Вы были в такой среде, где, знаете, доктор философских наук... Это научная ваша степень. Как-то сложно очень рифмуется в сознании. То, о чем вы рассказываете, и философия, причем еще и докторская степень по философии. А как вы пришли к тому, что нужно заниматься изучением истории мысли, истории идей, истории, которая вообще, ну, как-то, не знаю, мне кажется, покасательной связана с космосом, авиацией и такими прикладными и героическими вещами здесь, в реальной жизни? Или мне только кажется, что они покасательно связаны?
Нет, ничего не кажется. Я вам объясню. Поступив на философский факультет, и чем глубже изучаешь мысль великих мыслителей, то ты обязательно столкнешься с идеей оценки Господа. Потому что во всех философских системах, даже атеистических, он присутствует. Понимаете, а я читал марксистско-ленинскую философию. Но там раздел замечательный был, и я считаю, очень строгий, диалектики. А диалектика, она приводит к мысли, во-первых, как идет развитие и что является источником развития. И меня не удовлетворяла фраза, что все произошло вот именно так, взрыв, да, и ниоткуда возьмись появились люди, животные и прочее. А когда удалось получить первый экземпляр Библии, потому что в советское время это только в закрытом фонде библиотеки Ленина можно было взять. Вот. Но просто мне повезло, поскольку пограничники мне дали Библию.
Пограничники?
Да, но они конфискуют, когда едут к нам с Библией, ну, в советское время. А я у них выступал с лекцией, и они мне презент такой очень приятный. И вот тогда я задумался, насколько это важно. А вторая вещь, понимаете, когда у человека очень сильные стрессы, да, волей-неволей он обращается к Господу. Или когда огромная радость. Вот я узнал для себя открытие целое дело, что Борис Викторович Рошенбах, когда Юрий Алексеевич полетел, он присутствовал там рядом с Королёвым, он один и громко при всех сказал: «Ну, слава Богу».
И перекрестился?
Да. Вот вам пример. Понимаете? А это выдающийся ученый, выдающийся математик. И он же ушел от своей веры, он же немец сам, вот, от протестантства он ушел в православие. Сознательно.
Пожив в Советском Союзе?
Да. А понимаете, еще очень интересная вещь. Я вот тогда подумал, если такие люди вот так вот, да, то почему не углубиться? И когда начал изучать высказывания великих религиозных мыслителей, как сейчас уже в открытую говорится, отцов церкви, для меня открылся абсолютно новый мир. Но чтобы это донести до людей, моих знаний мало. Я старался ребят привести в монастырь, и чтобы они встретились с очень интересными людьми. Вы знаете, какую уникальную беседу провел с моими начальниками владыка Филарет? Мы же туда приезжали в гражданке, да, как депутаты местных советов. Но он меня знал, поскольку я возил космонавтов в это. А тут вдруг солидные такие люди, ну вот, за чашкой чая, он говорит: «Валентин Васильевич, все-таки скажи, вот кто вокруг?» Я говорю: «Владыка, ну, начнем по порядку. Вот ближе всего к вам маршал авиации, дважды герой Советского Союза Скоморохов». Он так смотрит. Рядом с ним герой Советского Союза Ковачевич, который в войну отдыхал на подоконнике вашего здания, потому что летчики ожидали полет именно там и перехватывали немецкие бомбардировщики. Вот. А рядом с ним начальник политотдела, который тоже летчик первого класса в этот. Вот я говорю, вот, вы понимаете, и тогда Филарет такую беседу провел, душевную, и такие вопросы пошли. И мы еще задержались у него на час, но были в восторге. Вот я ему очень обязан, и когда был раньше в Беларуси, я обязательно делал визит к владыке, потому что он очень много нам помогал, еще будучи руководителем Духовной Академии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валентин Петров, полковник в отставке, преподаватель Центра подготовки космонавтов, сегодня здесь, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Вы знаете, я слушаю вас и думаю, у нас сегодня в гостях человек-космос. Человек, который, имея доступ к такому количеству ресурсов в советское время, которое, наверное, не снилось бы любому мальчишке, мечтающему летать, вы при этом не останавливались на том, что у вас было, и пошли, например, изучать философию. Вы сейчас только что стали упоминать отцов церкви. Это же вообще за гранью осмысления. В советское время ученый, летчик изучает отцов церкви. Кого вы читали? Кто вам наиболее запомнился? Чем они вас потрясли, эти люди?
Вы знаете, начну по порядку. Конечно, Василий Великий.
А где вы его взяли?
В библиотеке Ленина.
Ага.
Вы не забывайте, я имел доступ, да?
Логично.
И в диссертационном зале я все это брал. Причем девушки, которые, они уже знали, они даже помогали мне. Вот. Потом Григорий Палама, мне было интересно его взгляды.
Исихазм? Вы про исихазм считали в Ленинской библиотеке?
Да.
Логично.
А самое интересное было то, что я увидел, какие замечательные мыслители у нас были. Но достаточно сказать, вот отношение Филарета того, который Библию переводил.
Дроздов. Это московского Дроздова.
Да. Понимаете, его умные комментарии. Это так помогало, особенно когда изучаешь Ветхий Завет. А потом его дар, как пропагандиста, пускай такое слово, может, в это православной культуры великой, и владение им в стихотворной форме.
Переписка с Пушкиным.
Да, ответ Пушкину какой потрясающий. Понимаете, это человек... Он меня покорил, его заметки в это было очень интересно. Но и потом я был под очень сильным влиянием выступлений владыки Кирилла. Вы понимаете, вот когда он уже пришел в отдел внешних церковных связей, да?
И нынешний патриарх.
Нынешний патриарх. Я старался попасть, потому что у него замечательная русская речь и изумительные аргументы. Вот, грешен, я старался вот это вот все так сделать. Понимаете, в чем дело? Чтобы меня не обвиняли, потому что, будем говорить, разные люди. Даже начальнику академии, там, наиболее рьяные, говорили, что я преподаю закон Божий. Но начальник академии – это был мой ученик. Еще заочником когда-то, а теперь он начальник. И он, вызвав меня, говорит: Валентин Васильевич, давай так, прочти лекцию «Православие и армия», а я дам команду, будут все преподаватели академии.
Это какой год?
Это уже близко наше время, это 1996.
То есть это уже время, когда можно было открыто говорить о таких вещах.
Да, но... Вы понимаете, отрыжки-то атеизма были вот так?
Валентин Васильевич, очень много тем, на которые хотелось бы поговорить, но вот еще знаменательная дата. В этом году у вас интересный юбилей, 60 лет со дня присвоения первого офицерского звания, причем приказом маршала Жукова. И вы же с ним потом встречались.
Да. Но это случай меня просто свел, я ему очень благодарен. Мы встретились в Пятигорске. Причем я даже не думал, что я попаду к Жукову на дачу. Вот. Потому что мы играли в теннис. Приехал его адъютант. Из всей компании почему-то выбрал меня. Спросил, откуда, что. Я ему сказал, какой полк. Все, звание, старший лейтенант. Говорит, так, бери ракетку. сыграешь с Георгием Константиновичем? Да я говорю, да хоть с Иваном Ивановичем. Я не понял, что это Жуков, понимаете?
Ну, когда он вышел на корт, то уже понял.
А когда он вышел, у меня рука вот так вот тряслась, понимаете? И он говорит, да, сынок, ты не волнуйся, давай. Ну, когда размялись, поиграли, такой изумительный человек, я вообще не думал, потрясающая память. И вот я до сих пор жалею, за ним надо было записывать буквально все. Потому что он очень много интересного рассказал о том, что я пережил в начале войны. Ну вот, поэтому, ну, повезло, будем так честно говорить.
А кто выиграл-то тогда в этом матче? Кто выиграл, вы или Жуков?
Ну,
или вы не
я не мог выиграть у маршала, но вы захотели. Я, если бы даже и выигрывал, я бы запустил в другую сторону.
Я вот и не стал уточнять.
Да. Не, ну он понял, что я не поддаюсь, но так немножко подыгрываю, потому что возраст-то уж больно разный был. Вот, и... Но потом ему смешно было, что он меня спросил, слушай, ну, когда там сидели, а ты сейчас вот те места, где в блокадном Ленинграде посещаешь, я говорю, Георгий Константинович, конечно, иду в школу, обязательно иду во дворец пионеров, да, для меня Ленинград – это же родное место, вот, смотрю, запоминаю, вот, и я вообще горжусь тем, что к нам было отношение в советское время к блокадникам, понимаете, вот Артек открылся, и нас первых послали туда, как мы говорили, на откармливание, да? Вот. Вот интересно было. И когда уже в Артеке я был рядом с Юрием Алексеевичем Гагариным, я ему рассказывал, я говорю, Юр, ты видел живых немцев? Я их живых не видел, фашистов. Только когда их вешали перед... кинотеатром «Гигант» в Ленинграде. Мы бегали, мальчишки, смотрели, как этих преступников будут наказывать. Вот. Это очень интересно было. И когда был фестиваль «Октябрь и молодежь», мы с Юрием Алексеевичем были в Таврическом дворце, а на Васильевском острове проходил поход по местам боевой и трудовой славы. И вот Беляев пригласил Гагарина, он меня с собой забрал, и мы приехали туда, к Беляеву, да, а встретили там маршала Ковнева, а он руководил этим походом. И он так обрадовался, что приехал Гагарин, и сразу же говорит, Юрий Алексеевич, завтра вы должны быть обязательно, поскольку разведут мосты, и мы целой кавалькадой пойдем по дороге жизни. Вот, понимаете, это входит в память. А когда мы плыли, Юрий Алексеевич Коневу говорит, а Валентин по этой дороге уже...
ходил.
В 42-м году испытывал это. Он, ну-ка расскажи. Я говорю, да, Иван Степанович, я говорю, вы поймите, Иван Степанович, что я только помню, что приглушенные фары... И через каждый километр стояли девушки, направляя машины. И что меня удивило, что лед, а синичицы все равно были на нем. Вот это я запомнил, потому что везли же ночью. Ну вот, вообще детская память, она такая, вырывает самые яркие моменты.
Валентин Васильевич, у вас так много наград. То, что мы видим сейчас на вашем костюме, это лишь малая часть. И нам сказали перед эфиром, что у вас есть даже орден Нестора Летописца. А какая награда для вас самая ценная?
Ну, вы понимаете, я тут не ношу. Для меня самое ценное, я вот не кривлю душой, это орден Сергия Радонежского. Этот святой для меня является образцом.
Почему?
Понимаете, он утверждал православие своей жизнью и трудом. Он не оставил записок. Но его дела, они не просто живут, они всюду. Множество монастырей, воспитаны патриоты, объединение Руси, победа князя над супостатами с его благословения. Понимаете, настолько и потрясающая скромность, потому что ему предлагался пост патриарха, митрополита, да? А он оставался там, где он считал самый нужный. Вот, ну, если так говорить, это да. А это церковные награды. А из правительственной медаль за боевые заслуги. Потому что она сама говорит, за что. Ну вот, а остальное это уже по старости. Ну вот через несколько дней мне будет 81. А пока я еще могу что-то рассказать, вспомнить и донести до ребят то важное, что я пережил и что могу передать прежде всего молодому поколению.
Спасибо вам огромное. Низкий поклон за то, что пришли сегодня к нам в этот праздник. Еще раз вас и наших всех слушателей с ним поздравляем. Очень много тем осталось, которые бы хотелось еще с вами обсудить. Приходите к нам.
Спасибо большое. Надеюсь, что это не последняя встреча.
Мы очень надеемся. Валентин Петров, полковник в отставке, преподаватель Центра подготовки космонавтов, сегодня с нами был в программе «Светлый вечер».
Алла Человек-космос, я бы сказала, все-таки. Алексей Пичугин.
Спасибо и до встречи.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».